страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро всем. 9 часов. Радио Теос. 3 мая. Передача по страницам Библии. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда этого выпуска передачи. На самом деле очень здорово быть здесь, в этой студии, после перерыва и праздники. И вот до праздников мы выходили. Эта передача конкретно выходила удаленно, выходила с техническими сбоями. Я в курсе. И, в общем, мы будем, будем решать вопросы, которые в связи с этим возникают. Но мы продолжали, несмотря ни на что, продолжали читать Библию, продолжали изучать ее, продолжали общаться с вами. И дошли мы с вами до 17 главы Евангелия от Иоанна. Я хочу, на самом деле, для тех, кто, ну, может быть, забыл, или для тех, кто недавно к нам подключится, напомнить некоторые такие основные параметры этого цикла передач, которые вы сейчас слушаете на Радио Теос. А передача по страницам Библии готовится по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. В этом цикле мы изучаем Священное Писание, даже, ну, на самом деле, как? Слово «изучаем», может быть, здесь не совсем точно, не совсем уместно, потому что это скорее идем по Священному Писанию, читаем, размышляем над Библией, потому что, я сейчас скажу то, что покажется очень долгим, на самом деле это очень мало. Мы читаем всю Библию с начала до конца на протяжении 5 лет. Ну, вот в нашем случае из-за праздников, из-за перерывов тут будет немножко побольше, может быть, 5,5. Но 5 лет на всю Библию. Это очень мало. И если мы говорим о том, что изучаем, ну, вот такой личный, может быть, немножко пример приведу. У меня хороший знакомый, старший друг, преподаватель, который 15 лет, внимание, это не оговорка, 15 лет своей жизни потратил на написание комментария к посланию к Ефесянам. За 15 лет он написал комментарий объемом в 900 с лишним страниц. Помните, сколько в послании к Ефесянам текста? 6 глав. И даже в этом случае комментарий затрагивает только часть того, что на самом деле нужно было затронуть, и сам автор отлично понимал, что не все он в этом комментарии написал, и даже при том, что комментарий стал считаться лучшим в своем роде, лучшим комментарием на послание к Ефесянам. Так что вот такая тут история. У нас поэтому не так много с вами времени, но главная цель нашего изучения Библии не в том, чтобы просто Библию знать, а в том, чтобы Бога познавать, в том, чтобы обращаться к Богу, в том, чтобы возрастать в нашей вере. Потому что знать Библию головой — это, конечно, важно, но это не спасает. Спасает Христос своей кровью, своей смертью, своим воскресением по благодати через веру. И еще одна вещь, которую нужно напомнить в связи с тем, что мы с вами делаем в этой передаче, заключается она, друзья мои, вот в чем. Наша позиция, исходная позиция, это убежденность в полной богодухновенности, полной дословной безошибочности, непогрешимости Священного Писания. Я использую эти термины не случайно. Это и богословские термины тоже. Мы принимаем не только его непогрешимость, непогрешимость Писания, но и безошибочность во всех вопросах, которые в нем затронуты. При этом мы, конечно, подходим к изучению Священного Писания с учетом жанров. Если это поэтический текст, мы изучаем его как поэтический текст. Если это закон, то, соответственно, как закон. Мы задаемся вопросами о том, к кому прежде всего адресован этот текст, и какое отношение он имеет к нам, как сегодня, в наше время, мы с вами можем его читать. Но все это мы делаем, исходя из убеждения в полной достоверности, безошибочности, непогрешимости Священного Писания. Вы можете, друзья, участвовать, даже не просто можете, а это обсуждение будет совершенно неполным, если это будет односторонняя передача. Мы называем эту серию программ «Интерактивное путешествие по Священному Писанию» или по страницам Библии. Интерактивное не потому, что вы можете в любой момент мышку, вот мышкой нажать, щелкнуть, да, и вот что-то такое откроется, но на самом деле близко к этому, потому что в любой момент вы можете нам написать. И вот тут, конечно, как сказали бы поклонники компьютерных игр, у нас немножко лагает, но этот лаг, я думаю, вполне обоснован. Дело вот в чем. Когда вы нам пишете, мы получаем это письмо, этот комментарий, И мы читаем его либо в конце этого выпуска, либо в начале выпуска следующего. То есть, соответственно, вот небольшая задержка есть. Эта задержка нужна для того, чтобы помолиться, чтобы подумать. Нужна она, я уверен, и нам, и вам. Но в любом случае ваши комментарии, ну или те комментарии, которые действительно поднимают важные и серьезные вопросы, мы обязательно читаем. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос» и через группы наши, группы в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбук, также в Одноклассниках есть группы, есть трансляции. Официальные наши группы, основные наши группы — это ВКонтакте и Фейсбук. Группы называются «По страницам Библии». Вы легко можете найти эту группу и подписаться на нее. Вы найдете ее по названию и по аватарке. Это белые буквы «ПСБ» от слов «По страницам Библии» на фоне красного круга. И вот в группах есть трансляция, в группах есть также вся текущая информация об этом цикле. Если что-то меняется, если что-то происходит, то в группах, вот в этих группах все отражается. Кроме того, есть и другие группы, в которых идет трансляция нашей передачи. Только главное, Библия онлайн и ряд других. А вот в этих группах мы отслеживаем комментарии. То есть если во время трансляции, я подчеркну, во время трансляции, в этих группах с 9 до 9.50 утра по рабочим дням у вас возникает вопрос, вы можете написать комментарий, и эти комментарии мы получим. Если же вы слушаете нас в повторе, а слушать нас в повторе можно или в группах, или на сайте theos.fm, раздел «Передачи», первая же передача по страницам Библии, или в нашем приложении «Радио Теос», что, собственно, еще удобнее. Так вот, если вы слушаете нас в повторе, то мы просим вас присылать комментарии на сайт theos.fm, там форма обратной связи, или через вот то же приложение, о котором я уже говорил. Ну, таким образом мы с вами можем общаться, мы с вами можем взаимодействовать и работать. Сегодня подходим к теме, которая близка моему сердцу. Я уверен, что близка сердцу многих из вас, наших слушателей, участников этого обсуждения. В прошлый раз мы попытались начать читать молитву, которой молится наш Господь в 17 главе Евангелия от Иоанна. Мы обратили внимание на то, что это как бы подслушанная молитва. Но подслушивать таким образом можно, потому что Бог специально хочет, чтобы мы это подслушали. Он специально отразил это, записал это в своем слове. И одна из главных, а то и главная мысль этой молитвы — это прошение о единстве. «Да будут едино». Причем референтная такая точка, отсылка или сравнение, если хотите, в этом единстве, очень высокая. «Да будут едино, как мы едино». Вот как мы — это кто в данном случае? Да это Бог Отец и Бог Сын. Так и они, да будут едино. Иисус молится именно о таком единстве. И вот вопрос, а ответил ли Бог Отец на эту молитву? Каким образом Бог на эту молитву отвечает? Потому что единство, а может быть и отсутствие единства, это одна из серьезных болей, серьезных болевых точек современного христианства. Не случайно в Евангелии от Луки, мы об этом читали, когда изучали с вами Евангелие от Луки, Иисус говорит о том, что сатана просил развеять вас, вот как пшеницу. Но при этом Иисус обещает Петру, что он наставит и укрепит братьев. И в Евангелии от Иоанна Иисус говорит о Духе Святом, о Утешителе, которого он пошлет. Значит, вот этот вопрос о единстве христиан, он ведь существовал с самого начала. И самое плохое, самое такое страшное антисвидетельство — это как раз разделение между христианами. И, с другой стороны, напротив, самое доброе свидетельство — это как раз свидетельство христианского единства. А теперь вопрос. В чем заключается это христианское единство? Не знаю, как у вас, а у меня возникает такое воспоминание, что-то из детского сада. Люди, детишки маленькие, поссорились. Вот, значит, воспитатель говорит, давайте возьмите за руки, там, мирись, мирись, не мирись, и больше не дерись, и так далее. Там, правда, есть продолжение, оно не совсем приятное. Ну и давайте хоровод поводим вместе. С детишками это, может быть, работает. Со взрослыми людьми это работает гораздо меньше. И вот почему. Бывает искусственное единство. Единство, когда мы на самом деле продолжаем не принимать друг друга. продолжаем отвергать друг друга, отрицать друг друга. И более того, отрицать Бога в жизни друг друга. То есть говорить, что вот я христианин, а вот этот другой человек, он не христианин. И при этом мы порою собираемся на какие-то совместные конгрессы, совместные молитвы, говорим о единстве. Но мероприятие закончилось, и никакого единства нет. Мне доводилось неоднократно наблюдать сцену, когда вот происходит какое-то большое мероприятие христианское, собираются люди из разных конфессий, разных деноминаций, собираются вместе, сидят в зале, вроде бы слушают какие-то разговоры, может быть, даже молятся вместе, и о единстве, между прочим, молятся. Потом начинается фуршет. И вот по столикам можно понять, какие тут конфессии. Потому что баптисты с одной стороны, пятидесятники с другой, православные не приехали. Причем даже баптисты бывают разные. Кто-то за одним столиком, кто-то за другим столиком. Вопрос. Единство, оно где? Сегодня в наших размышлениях мы с вами узнаем о том, что Иисус молился о совершенно другом единстве. О единстве, которое может созидать только Христос, только Он, только Своим Духом. Другой возможности созидать такое единство не существует. Организовать большую какую-то группу, большую межконфессиональную организацию — это может быть только шаг на пути к такому единству. Но если по этому пути нас не ведет Бог, то шаг рискует оказаться бесполезным. Мой вопрос к вам, друзья, вопрос для размышления. А как по-вашему? Каким образом, где, в чем обретается настоящее единство христиан? Когда вы смотрите на другого человека, вы можете сказать, да, вот он в другую церковь ходит, у нас даже с ним какие-то богословские и практические различия есть, не очень серьезные. Ну, например, я не знаю, как проводить хлебопреломление. Кто-то, правда, скажет, что это серьезные различия. Ну, не думаю, да, вот в одних церквях оно проводится одной большой чашей, а в других маленькими такими пластиковыми чашечками, как мензурками. Ну и прочие различия, которые на самом деле не столь серьезны. Так вот, на какой основе, каким образом достигается единство между христианами в разных конфессиях, в разных церквях? Расскажу вам еще об одной причине, которая побуждает меня об этом говорить. Вот для меня лично, как для человека, который приходит в эту студию для того, чтобы вести эти эфиры каждый рабочий день с 9 утра, вопрос этот очень серьезен. Я вижу наше с вами совместное чтение и изучение Библии как одно из проявлений христианского единства. Единство, основанного на Христе и на Его Слове. Я знаю, что кто-то не согласится. Я знаю, что у кого-то возникают вопросы и проблемы и так далее. Слушайте, у меня бывают ситуации, когда я слушаю проповедь или читаю книгу известного богослова, уважаемого богослова. Вот я на 90% с ним согласен, а на 10% согласиться не могу. И я задаю себе вопрос. Вот с этим человеком мы в главном едины? Если да, то все остальное преодолимо. Если нет, то эти 10% оказываются действительно серьезными и определяющими, хотя их всего 10. Так вот, на чем, на какой основе основано, не, на какой основе, ужасно сказал, но ничего, ладно, на чем основано то единство, о котором говорит Христос? Это просто из текста, из Евангелия от Иоанна. И, может быть, вы сможете рассказать нам всем о конкретных проявлениях такого единства. Вот это единство, вы можете сказать так, я видел или вижу в своей жизни в том-то и том-то. И расскажите нам об этом, эти свидетельства будут очень важны. Еще один аспект единства, о котором мы также будем говорить, вы также о нем услышите, это единство станет свидетельством для мира о том, что происходит нечто невероятное, нечто сверхъестественное, потому что естественным путем такого единства не бывает. Сейчас давайте сделаем вот что. Давайте обратимся к Господу в молитве, потом будем вместе слушать и читать Священное Писание. И ваши комментарии, ваши письма ваши вопросы я почитаю в конце этого эфира, там буквально несколько минут останется. Ну а что, не успеем, то уже завтра. Обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, и что хранишь нас, и что ведешь нас. И, Боже, мы сейчас касаемся такой болевой точки для Церкви. Это очень серьезно. Мы просим Тебя, Боже, Ты помоги нам видеть, помоги нам чувствовать, помоги нам понимать, принимать, направляй нас, наш Бог, и изменяй наши сердца. Слишком много в этом мире, да и в Церкви Твоей тем более, разделений. Но также есть и попытки построить ложное единство на ложных основаниях. Покажи нам, Господи, основания, которые Ты приготовил, научи нас строить и хранить на нем, на этом основании. Ты уже сделал нас едиными. Нам не надо что-то новое строить. Помоги нам сохранять то, что устроил Ты. Открой наши сердца и наш разум для понимания Твоего Слова сейчас. Да будет Тебе хвала и честь и слава во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 271-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в 17 главе Евангелия от Иоанна, и мы читаем настоящую молитву Господню, ту, которую действительно можно без преувеличения так назвать, потому что это молитва, которой молится сам Господь. Мы с вами подслушиваем? Нет, подслушиваем, конечно, не то слово. Нам с вами оказана огромная честь присутствовать при этой молитве, потому что он молится о нас. Знаете, порой бывает неудобно, как-то неуютно, когда кто-то о тебе говорит, ты догадываешься, что о тебе говорят, но не в курсе, о чем именно, что именно о тебе говорили. Здесь Господь нам очень четко показывает, открывает все то, что он хочет нам сказать. И мы становимся свидетелями беседы внутри Троицы. 17 глава, 1 стих. Иисус начинает эту молитву словами. «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Поразительные слова. Иисус имеет власть над всякой плотью. Понимаете, Он властен всех нас привести в подчинение к Себе. Но Он не хочет этого делать. Он уважает нашу свободу. И с другой стороны, Ты дал Ему власть над всякой плотью. Да, вот это вот Его власть. А вторая часть стиха. «Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Церковь — это и есть все, что Ты дал Ему. И получается еще интереснее. Получается, что Церковь — это подарок Богу Сыну от Бога Отца. Вот ни больше, ни меньше. Церковь как подарок внутри Троицы. И тут возникает вопрос о предизбрании. Если Церковь уже избрана, она уже дана, то зачем нам проповедовать? Какой в этом смысл? Я знаю, что по поводу предизбрания между христианами существуют и споры, и даже бывают ссоры. И я думаю, что где-то между крайними кальвинистами, которые считают, что все предопределено, мы предизбраны, и крайними арминианами, которые считают, что у нас есть свобода, полная свобода. Вот где-то между ними и находится средняя позиция. Я, кстати, не претендую на среднюю позицию. Я все-таки кальвинист. Не ярый, но кальвинист. Однако стремлюсь, так или иначе, найти эту самую среднюю позицию, пока ее не занимаю. Я все-таки вот в сторону кальвинизма склоняюсь. Но один человек сказал известнейшему кальвинисту, который был большим кальвинистом, чем я, и гораздо лучшим проповедником, чем я, Чарльзу Сперджену. Он сказал так: «Если бы я веровал, как вы, я бы не проповедовал, как вы». Иными словами, Сперджен верил, что Бог уже определил людей, предопределил, есть предизбрание. Если так верить, то зачем так пламенно проповедовать? Зачем так умолять людей прийти ко Христу, прийти к покаянию, если ты уже знаешь, что кто-то предизбран, а кто-то нет? Сперджен на это очень хорошо ответил. Он говорит так: «Если бы Бог поместил желтую полосу на спины избранных, я бы не проповедовал. Я бы просто ходил и искал людей с желтой полосой. Если надо, поднимал бы полы их одежды, чтобы найти эту полосу. И потом я рассказывал бы только тем, у кого найдена эта самая желтая полоса. Но Бог не дал нам такой полосы, и Бог не дал такого знания. И поэтому мы проповедуем всем». Здесь написано, что он дал вечную жизнь тем, кто услышал, это есть призвание Божие, и ответил. И, собственно, это мешает нам быть на 100% кальвинистами. Именно это напоминает нам о необходимости средней точки. Читаем дальше, 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа». В чем выражается вечная жизнь? Часто люди понимают вечную жизнь как просто постоянное существование. Знаете, в чем штука? Постоянное существование будет ведь и в аду. Само постоянство существования не является определяющим качеством вечной жизни. Вечная жизнь – это знать Его, единого вечного Бога. Кстати, это не объем знаний. Вот я знаю определенные вещи, некая сумма богословия, и я тогда живу вечно. И это не объем веры. У меня есть вера определенной силы, и я тогда живу вечно. Скорее, это личность, это предмет познания. Это предмет веры. Это различается примерно так же, как знать о своей жене или о своем муже и знать свою жену, своего мужа. Это отличается примерно так же, как верить умозрительно с одной стороны. Ну, просто вот я предполагаю, и все, да, я верю. И с другой стороны, доверить свою жизнь. Так вот, спасает нас именно предмет веры, а не объем веры. Мы знаем, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Это и есть факты. Вот Слово Божие дает нам факты. А дальше уже наш ответ, наше отношение к этим фактам, наша реакция на эти факты, наша реакция на это знание. Вот это, друзья мои, есть вера. Существует немало людей, которые знают факты. Я уверен, что есть библеисты, которые знают факты Священного Писания гораздо лучше, чем средний проповедник. Я встречал и таких образованных библеистов, и таких средних проповедников. И то, и другое реально. Но сумма знаний, объем знаний не спасает нас. Христос продолжает свою молитву, настоящую первосвященническую молитву или молитву Господню. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что используется прошедшее время. «Я прославил». Это как будто отчет, в хорошем смысле, конечно, отчет Бога Сына перед Богом Отцом. Я прославил, я сделал. И можно сказать, ну как же, он ведь еще не пошел на крест. Но говорит Христос об этом как о свершившемся событии. Я уже прославил. Кстати, на кресте он скажет то, что записано в Евангелии греческим словом «тетелестай», то есть «свершилось», тоже свершившееся событие. И раз свершилось, значит, свершилось и наше искупление. «Я прославил», говорит он еще на пороге креста, как о свершившемся событии. «Свершилось», скажет он на кресте. И сегодня, когда мы с вами размышляем о нашем спасении, важно помнить, что это свершившееся событие. Это не то, что мы что-то должны сделать для Бога, не то, что мы должны что-то сделать, чтобы Он спас нас. Скорее, это наш ответ на Его действие. Он уже сделал. И наша задача на это отреагировать. В 5 стихе мы с вами читали: «Прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у себя прежде бытия мира». Это говорит Иисус, это говорит тот, которого на этой земле многие не слушали, да и сейчас не слушают. Это говорит тот, кто был ограничен во времена своего земного служения. Но ограничен он был не потому, что кто-то заставил его быть ограниченным. Здесь, на земле, он также оставался Богом на все 100%. Ограничен он был потому, что добровольно отказался от прерогатив божественности, от прерогатив своей Божьей природы. Прочитайте на эту тему послание Филиппийцам, 2 глава с 6 стиха. Он сам опустошил себя. Он сам отказался от своих прав, от того, что мог бы сделать. Мы еще будем говорить в 18 главе. Он мог бы защитить себя, и Бог Отец защитил бы его, но он отказался от этого. Этот отказ был с самого начала. Ведь когда родился Царь Вселенной, когда в мир пришел Царь Вселенной, весь мир, вся Вселенная должны были бы присутствовать при его рождении и засвидетельствовать ему свое поклонение. Но от этого с самого начала Иисус отказался. 6 стих. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Это снова ссылка на доктрину о предизбрании. И я понимаю, что сейчас на самом деле подслушиваю частный разговор. Кроме того, это разговор внутри Троицы. И я по этой причине не берусь до конца интерпретировать, до конца изъяснять эти фрагменты. Я читал представителей обеих позиций по поводу предизбрания. И знаете что? Я уверен, что многие из них, особенно сторонники крайних позиций, ничего не знают о предизбрании. И не только они, между прочим. Я тоже не знаю. Потому что предизбрание – это Божье дело. Вот как оно устроено, как соотносится предизбрание со стороны Бога и свобода, которую имеет человек. Я знаю рассуждения на эту тему, я могу выстроить эти рассуждения. Но, честно говоря, они меня не убеждают. Во всей этой доктрине предизбрания есть что-то непостижимое, что-то такое, что до конца мы можем понять лишь в вечности. Но идем дальше, 7 стих. «Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно,
что я исшел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». Это отношение между Христом и его детьми. Я думаю, что ученики имели очень хорошее представление о его личности. Но пока очень мало представления о его смерти и воскресении. Слова, которые ты дал мне, я передал им, это уже произошло. Они знают его, но пока знают его как человека. Еще должен быть следующий шаг, следующий этап. Дальше. И они приняли и уразумели истинно, что я исшел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Тут будет еще одна стадия, еще один момент. Пока они уверовали, что Бог Сын исшел от Бога Отца. Но теперь им предстоит увидеть, как Бог Сын вернется к Богу Отцу. И уверовать также, что Бог Сын придет на эту землю снова. Помните, мы с вами говорили в связи с Евангелием от Иоанна о постепенности вот этого процесса уверования. Здесь тоже не уверование до конца. Здесь некий процесс, за которым мы наблюдаем. И этот процесс, между прочим, происходил и в жизни учеников в то время, и происходит также и в нашей жизни сегодня. 9 стих. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Все мое твое, и твое мое. Я прославился в них». Не шокируйтесь, друзья, по поводу 9 стиха. Он говорит, не о всем мире молю. Да, сегодня Иисус не молится обо всем этом мире. Его служение ходатайства, его служение молитвы за тех, кто принадлежит ему. Кто-то скажет, ну как так, он не молится о мире? Очень просто. А чем же тогда стоит этот мир? Да Духом Святым, который, собственно, держит этот мир, который сдерживает зло. Мы об этом уже говорили, еще будем говорить. Странно как-то, можете сказать вы. Как это Иисус не молится за мир? Неужели он недостаточно сделал для этого мира? Неужели он чего-то важного не делает для этого мира? Послушайте внимательно. Иисус уже сделал высшее, что мог сделать и может сделать для этого мира. Он уже умер за этот мир. Вот большего он ради этого мира не сделает. Мы, конечно, порой не любим говорить о предопределении, потому что сразу кто-то начинает очень серьезно возражать. Я не буду уходить в эту тему, но избежать этого разговора я не могу. Знаете, когда-то, когда я окончил семинарию, у меня были ответы на все вопросы, или, по крайней мере, на большинство вопросов. Такие умные, начитанные семинаристы, которые разбрасывают цитаты Библии и цитаты богословов на все 4 стороны. Так вот, тогда у меня были такие ответы. Сейчас ответов на многие вопросы у меня нет. Почему? Я их забыл. Нет, не поэтому. Дело в том, что за годы жизни с Богом и за годы служения я убедился в том, что в таких серьезных темах, как предопределение, быстрые, легкие ответы не работают. Им можно противопоставить и другие размышления, и библейские стихи. Так что, я думаю, какие-то вещи мы с вами узнаем действительно только в вечности. А до этого момента предпочитаю не спорить. В 10 стихе мы читали «И я прославился в них». Вот это, друзья мои, и есть цель нашего с вами существования, нашей жизни. Цель заключается в том, чтобы принести славу Иисусу Христу. Ни больше, ни меньше. Еще раз, принести славу Иисусу Христу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
11 стих. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче Святой, соблюди их, или сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Перед нами великая первосвященническая молитва Христа, и Он молится о единстве верующих. Это, конечно, не молитва об экуменизме, не о том, чтобы все церкви объединились в одну организацию. Экуменизм в определенных своих проявлениях штука явно не от Бога исходящая, потому что нельзя требовать, чтобы ради экуменизма отказывались от Христа. Конечно, это не молитва о том, чтобы была одна организация. Кстати, настоящий экуменизм установит, знаете кто? Я думаю, вы уже догадались. Антихрист, конечно. Об этом мы тоже будем говорить. Единство, о котором мы с вами говорим здесь, и о котором молится Иисус, это единство в духе. Мы совершенно не обязательно все будем в одной организации или в одной поместной церкви. Важно ощущать и хранить единство в духе. Вот это существенная вещь. Идем дальше. 12 стих. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Удивительные слова. Я проповедую сегодня самую революционную идею в мире. Идея эта звучит так. Вы не можете спасти самих себя. Только Христос имеет возможность спасти человека. Без Христа мир просто пытается решить одни проблемы и по ходу дела плодит другие. Говорят, например, давайте избавимся от загрязнения окружающей среды. Но загрязнение не в окружающей среде прежде всего, а в человеческом сердце. Говорят, давайте решим экономические проблемы. Проблемы решаются, но проблема загрязненного сердца остается. Так вот, Христос не молится, чтобы Его ученики были взяты от мира, но чтобы сохранить нас в мире. Почему? Да потому что мы нужны в этом мире. И потому что Бог получает гораздо больше славы, когда Он сохраняет и поддерживает меня в этом мире. Не молю, чтобы ты взял их от мира, читаем мы, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина. Когда нам с вами говорят о том, что мы не от мира сего, это не оскорбление. Если вас спросят, ты что вообще не от мира сего? Да, так и скажите. Я не от мира сего. Вы хотели меня оскорбить? У вас не получилось. Потому что вы просто констатируете факт. Тот самый факт, который заявил мой Спаситель. Освети их истиной Твоей. Слово Твое есть истина. Это еще один замечательный стих. Мы с вами живем в этом мире, но есть то, что освещает нас. Это не просто наше увлечение священным писанием, но каким-то особым способом через слово, через то, что мы читаем слово, изучаем слово, впитываем слово, познаем слово, живем по слову. Через это Бог хранит нас в этом мире. Как не поддаться искушениям? Есть разные способы, которые дает нам сам Бог. И вот один из них, и, пожалуй, наиболее сильный из них, это как раз и есть пребывание в Божьем Слове. 18 стих. «Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною». дело учеников заключается в том, чтобы идти и свидетельствовать. Такое призвание. А дальше он молится о церкви, особенно о вас и обо мне. Посмотрите 20 стих. «Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их». Это передача благой вести от отцов к детям. И мы с вами попадаем вот в эту общую картину. И опять про единство. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня». Это не про единую организацию. Это не про организационное единство. Я много раз слышал и видел христианские конференции, когда говорят: «Давайте соберемся вместе, чтобы был ответ на молитву Иисуса Христа». Но смотрите, он никогда не молился, чтобы мы собрались вместе. Такое единство, настоящее единство может создать только Он. Только Святой Дух, который помещает нас в тело Христово, является источником единства. И ни одна большая христианская конференция, ни одна организация межцерковная не сможет создать такое единство, потому что церковь создает и укрепляет сам Христос, никто больше. И только Он дает этой церкви единство. Кстати, да, на эту молитву уже есть ответ. Потому что все верующие уже едины во Христе. Потому что то, что отличает верующего человека от неверующего, это сопричастность Христу. Да, мы можем спорить, да, мы можем не соглашаться. Но в какой-то момент каждый из нас, если он по-настоящему возрожденный человек, скажет: «Я сопричастен Христу, я принадлежу Ему». И вот этим и определяется наше единство. 22 стих. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершенно воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Слышите? «Я в них, они во мне». Представьте, Бог Отец возлюбил нас так же, как Он возлюбил Иисуса Христа. И параллель единству христиан – это не что иное, как единство внутри Троицы. Вот это, я думаю, должно отрезвить нас от всякого желания устанавливать свое единство по своему разумению. 24 стих. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Пересечение прошлого и будущего. Вот здесь центр всей миссии искупления. Тех, кто дан от начала мира, он хочет видеть в предстоящей вечности. Прошлое, будущее пересекаются, замыкаются в этой молитве. И дальше, буквально несколько стихов до конца главы. «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Вот это Его желание. Это Его молитва. Какая любовь? Совершенно конкретная. «Которую Ты возлюбил меня». Это не про то, что «давайте обнимемся и покажем друг другу, как мы любим друг друга». Это про любовь сверхъестественную. Любовь, которая дается только присутствием Божьим. А потом эта любовь тестируется, испытывается в тяжелых обстоятельствах. Обратите, пожалуйста, внимание, что сразу после этой молитвы все меняется. Атмосфера становится другой. И вот тут проверяется, настоящая это любовь или куча сахарной ваты. Но об этом поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Я начну сегодня с того, что пришло на наше приложение, через наше приложение «Радио Теос», потому что комментариев на самом деле много, но вот очень, с моей точки зрения, важную вещь пишет Оксана. Она пишет как раз через приложение. Она говорит о том, что да, единство наше основано на Иисусе Христе, действительно так, но с другой стороны, очень важно бороться с лжеучениями, когда эти лжеучения появляются. Оксана, я абсолютно согласен, спасибо вам за это уточнение, но действительно само по себе чрезвычайно важно, вот, потому что, закрывая глаза на лжеучения, мы на самом деле, вот тут внимание, закрывая глаза на лжеучения, мы на самом деле закрываем глаза на Христа, на Его слова, на Его дела, на то, чему Он учит, на то, что Он совершил для нас. Задумайтесь, пожалуйста, на минутку, вот о чем. Каждое лжеучение, это важно, каждое лжеучение так или иначе связано с искажением слов, дел, личности Иисуса Христа. Вот как только мы с вами говорим о лжеучениях, я сейчас не буду занимать эфирное время, дорогое, бесценное эфирное время, тем, чтобы перечислять конкретные лжеучения. Но задумайтесь о тех из них, о которых вы знаете. Любое лжеучение так или иначе негативно отражается именно на картинке Иисуса Христа, на представлении об Иисусе Христе. И вот это на самом деле действительно помогает нам сфокусироваться на истине. Ну, допустим, возникает пренебрежительное отношение к греху из серии «Не согрешишь, не покаешься». И как только это возникает, тут сразу же и искажение образа Иисуса Христа. Иисус не учил такому, Иисус не говорил так. Иисус гораздо более серьезно подходил к этому вопросу. Тут, кстати говоря, пишут Жанна. Жанна пишет, Жанна Овсейчик, наверное, да? «Сатана в разуме человека взращивает корни лжи и многое другое. Как это преодолеть?» Тут уже были ответы на этот вопрос. Опять-таки, преодолеть силу Иисуса Христа. Я вам вот что скажу, друзья. Даже Иисус, при том, что Он Бог, да, Он не торговался с сатаной. Все Его ответы сатане были на уровне «написано». Он цитирует сатане Божие Слово. Когда мы с вами пытаемся разговаривать с сатаной, а такое бывает, «не трогай меня, отойди от меня». Ну да, какой-то момент, наверное, это обосновано. Но я видел христиан, которые, как кажется, обращаются к сатане больше, чем обращаются к Богу. Лучший способ избежать сатаны, это вот, или избежать искушения от сатаны, это прилепляться к тому, кто имеет настоящую подлинную силу, а не вступать в переговоры с захватчиком. Александра Элитова пишет: «В первую очередь единство в том, что мы верим в одного Бога, и один Бог, одна вера, одно крещение». Да, и дальше эта вера, Александра, воплощается в нашей жизни. Мы продолжим читать ваши письма в следующий раз, завтра в нашем эфире. Друзья, читайте Священное Писание по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.